Итак, вопрос, который мы с вами решаем прямо сейчас, в этой части нашего исследования. Откуда берутся те блага, которые таки да обналичиваются в этой жизни, если они не берутся из основного фонда, который предназначен для мира грядущего? Откуда берутся благословения Творца? Шалом, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем с вами исследовать недельную главу Ахарей Мот. И я напомню в двух словах, что занимаемся мы с вами в этой главе исследованием вопроса о награде, которую получает человек за исполнение заповедей. С одной стороны, мы с вами уже установили, что по мнению Вавилонского Талмуда, как трактата Эрувин, так и трактата Кидушин, в этом мире при жизни, то бишь, человек не получает никакой награды за те заповеди, которые он выполняет. И можно было бы с этим на первый взгляд и закончить. Однако у нас есть выражение «вехай богем», что человек должен, исполняя заповеди, жить при этом на полную катушку, получая от жизни все дозволенные, все кошерные удовольствия. Именно так Всевышний видит наши отношения. Как бы он говорит, я не дал вам заповеди, чтобы вы мучились и умерли, исполняя их. Я дал их совершенно с другой целью, чтобы вы, исполняя их, жили, и жизнь ваша была полной чашей, чтобы вы жили, наслаждаясь этой жизнью. Мне не надо страданий ради моей Торы. Мне нужно наслаждений жизни, исполняя мою Тору. Именно для этого я вам ее и дал. Не для того, чтобы отнять у вас что-то, а чтобы подарить вам самое большое и прекрасное, что в этом мире вообще могло бы быть, это Тора и ее заповеди. Именно об этом и говорит нам молитва Беркат Амазон, что все блага, которые человек получает от Творца при жизни, это что-то абсолютно не связанное с той наградой, которую человек получит после смерти в мире грядущем. И не дай Бог, просим мы в молитве Беркат Амазон, чтобы ты, Творец, взял из моих запасов, которые предназначены для мира грядущего, и перенес эти награды в этот мир, в мою реальную жизнь телесную, и здесь бы обналичил мне мои духовные заслуги в виде каких-то дурацких денег, каких-то дурацких удовольствий. Вот этого я категорически бы не хотел. Читаем мы с вами всякий раз после того, что употребляем в пищу хлеб и читаем молитву Беркат Амазон, мы как раз об этом и говорим. Может, вы об этом не знали, так я вам вот и рассказываю. Мы как раз и говорим, не дай Бог, чтобы ты оттуда у меня взял и сюда мне в эти дурацкие фантики конвертировал. Пусть то остается для грядущего мира, а это, что я получаю здесь при жизни, оно какое-то другое. И берется из какого-то другого сейфа, из другой какой-то кубышки. А вот откуда оно берется? Что это за сейф и за кубышка такая, в которой могут быть какие-то маленькие жизненные радости, которые могли бы мою жизнь сделать счастливой, удобной, комфортной, здоровой и так далее, не посягая на вот тот основной вклад, основной фонд, который копит каждый человек. И в целом весь народ, и в целом весь род людской что-то копит, копит. А на самом-то деле, как мы потом с вами узнаем, мы копим на третий храм, на приход Машиаха, на воскрешение из мертвых, на великие-великие чудеса, которые человечество сможет наконец-то получить как некое обналичивание вот того замечательного фонда, накоплением которого занимается все человечество на протяжении всей своей истории. Итак, вопрос, который мы с вами решаем прямо сейчас, в этой части нашего исследования. Откуда берутся те блага, которые таки да обналичиваются в этой жизни, если они не берутся из основного фонда, который предназначен для мира грядущего? Откуда берутся благословения Творца? Вот те самые благословения, которые становятся маленькими жизненными радостями. Начнем работать. Нам для этого понадобится один из моих любимых комментариев к Торе, который написал раввин с очень красивой фамилией Берлин. Это так же, как Берлин, только ударение немножко другое. Он написал книгу «Эмек Адавар» – «В глубине вещей». В качестве примера Эмма Кадавар приводит историю Леи и Рахель. Присаживайтесь поудобнее, потому что вечер очень скоро перестанет быть томным. У Леи на тот момент есть уже 4 сына. Это Рувен, Шимон, Леви и Иуда. А Рахель до сих пор бездетна, бесплодна. У нее пока 0. Из 12 колен Израиля Лея уже 4 родила. То есть уже, как нетрудно догадаться, треть всех колен Израиля, они уже все от мамочки Леечки, а от мамочки Рахелечки пока ни одного. И в этот самый момент сын Леи, первенец Леи, Рувен Яковлевич, как впоследствии он станет Рувен Израилевич, он выходит гулять в поле и находит какие-то интересные плоды, корнеплоды, которые называются в Торе Дудаим. Кто-то говорит, что это мандрагора. Мне, честно говоря, что мандрагора, что дудаим. И то, и другое вообще непонятно, что это. Я читал труды одного из более поздних раввинов, который говорит, что это корень женьшеня. Вот тут сразу вообще интересно стало. Откуда у нас на Ближнем Востоке тут женьшень? Это же вроде не Дальний Восток, а очень даже близкий. Но, тем не менее, что точно нам говорит Талмуд, вот эти дудаим, сама этимология слова «дудаим» – это корень «далет-далет», «д-д». Это этимология этого слова – сосок груди, сосать грудь, то есть намек на какой-то аспект материнства, аспект вскармливания. Это что-то, говорит нам Талмуд, какой-то плод, какой-то фрукт, овощ, который неким образом благоприятно влияет на решение проблемы бесплодия. Он бесплодную делает плодовитой, бездетную, ну, делает, собственно, способной где-то рождению. И вот у нас Рувен, сын Леечки, находит эти самые дудаим, приносит, ну, мужчине они абсолютно бесполезны, а вот для женщины очень даже могут пользу какую-то иметь. Он маме принес, а куда же ему еще нести? Кто у него на тот момент любимая женщина? Конечно, мама. Да? Это же тебе любой еврейский мальчик скажет. Он приносит маме эти дудаим и говорит: мама, смотри, какая классная штука. Это вещь целебная, помогает рождению детей. Тебе, значит, полезно это будет. Рахель, это, собственно, тетя Рувена, потому что она родная сестра Леи, она слышит эту историю, может быть, даже видит эти плоды. И она говорит: тебе зачем? Ты уже и так 4 родила. Дай мне. Это у меня пока в деторождении 0 без палочки. Мне они нужнее. Дай мне. Внимание. И вот тут наша праматерь Лея выдает очень интересные слова. Мало тебе того, что ты мужа моего у меня забрала. Это Лея говорит. Так ты еще хочешь забрать у меня вот эти мандрагоры или дудаим моего сына, то есть ты у меня забираешь мужа, секундочку, когда я у тебя забирала мужа, ну как, Яков-то любит тебя, у нас же сама Тора говорит, а Яков любит Рахель, а Лея говорит, я стараюсь изо всех сил быть для него прекрасной женой, из кожи вон лезу, 4 детей ему родила, он даже меня уважает теперь, как мать его детей, как говорится, о, жена моя, мать моих детей, вот, вот уважает, да, но любит-то он все равно тебя. То есть ты у меня мужа украла. И нам говорит здесь Талмуд, когда это она у тебя украла? Это ты у нее украла. Потому что Яков, который любил Рахель, и жениться он собирался на Рахеле, если бы Лаван не подменил дочерей, то никакая Лея никогда бы не стала женой Якова. А как ее угораздило стать его женой? А Рахель рассказала своей сестре те знаки, которые Яков до свадьбы ей дал, чтобы избежать самой возможности подмены невесты. То есть, если бы Рахель не рассказала сестре эти знаки, Яков бы то ли на свадьбе, то ли уже после свадьбы где-то в спальне, не знаю, в шатре для новобрачных, где они теоретически могли бы уединиться, он стал бы задавать ей эти провокационные вопросы, какие-то загадки, о которых он условился со своей настоящей невестой. Лея бы, конечно, ни сном, ни духом не знала бы вообще ни о загадках, ни тем более о отгадках. Какой пароль, а какой отзыв, вообще не в курсе дела. И, конечно, обман Лавана о подмене невесты, он бы тут же раскрылся. Лея была бы опозорена, ну понятно, что Яков бы тут устроил скандал, что мне подменили невесту. Лея была бы опозорена. А Восток дело тонкое, И потом никто не стал бы разбираться, почему жених устроил скандал в первую брачную ночь, что там было не так с невестой. Ну, явно она какая-то, эта невеста, ну, бракованная или некрасивая. Какое-то уродство обнаружилось там сразу под паранжой. Или она, может быть, не так девственно, непорочна, как родители о ней полагали. Явно там что-то с ней не так. Какая-то она, значит, некошерная. Потому что так, знаете ли, в брачную ночь женихи не каждый день отказываются от своих невест. Явно, что там совсем-совсем все плохо с Леей. И никто бы не стал разбираться, что просто он хотел жениться на другой, а это Лаван подменил невесту. Чтобы не опозорить собственную сестру, Рахель, как известно, я надеюсь, всем нашим зрителям и подписчикам, она не желает позора своей сестре. Все-таки сестра ни в чем не виновата, что папа у них такой хитрец, подлец и негодяй. Она сестре, уже понимая, что все равно эта подмена произойдет, а значит, теперь уже не вопрос, подменят или нет. Вопрос только в том, будет опозорена сестра или не будет опозорена. Постфактум она понимает, что это вопрос о позоре или о сохранении честного имени сестры. Она сообщает Лее все эти знаки и пароли, и отзывы, которые должны вот прозвучать в момент идентификации невесты. И Лея на вопросы Якова все правильно отвечает, и он ничего не заподозрил, женится на ней, только на утро обнаруживает эту самую подмену. Вот так Лея становится женой Якова. А через неделю, как Лаван и сказал, ты можешь спокойно жениться и на второй моей дочери. У нас на Востоке это можно. Несколько жен, это в порядке вещей. Так кто у кого украл мужа? Я тебе отдала моего жениха, чтобы спасти тебя от позора, сестренка моя дорогая. А ты теперь мне говоришь, что он, понимаешь ли, до сих пор меня любит, а не тебя. И как будто я таким образом у тебя его украла. Это ты у меня его, ну, в каком-то смысле, увела. Не без моего, кстати, участия. Но я тебе помогла это сделать. Так вместо благодарности, спасибо, Рахелечка, что ты мне такого мужа прекрасного отдала и себя поставила в конкурентные отношения со мной. Ты же могла единовластно этим Яковом владеть, как любая жена владеет своим мужем, и это не ирония, между прочим, с моей стороны. Именно так говорит нам Талмуд, трактат Кидушин, что муж действительно у женщины есть баалут, то есть она является в каком-то смысле владелицей мужа, а вот у него как раз на жену нет никакого баалута. Это отдельная очень пикантная тема, но я не уверен, что нас смотрят только совершеннолетние зрители, поэтому вот так пускай в виде интриги пока и останется. Что любопытно, что Рахель совершенно четко, и я более чем уверен, каждый из нас так бы поступил, могла бы своей сестре тут выдать на гора такие аргументы, что та бы, конечно, сразу заняла свое место. Однако Рахелечка, наша любимая мамочка, она молчит. Ее обвиняют, что ты украл у меня мужа, а теперь еще и хочешь эти дудаим моего сына, что ты вообще обалдела. Хоть какой-то предел наглости должен быть у тебя. И Рахель молчит. Хотя это у нее украли, и она не рожает, и ей как раз эти дудаим были бы нужнее. Что она делает? Она молча вот проглотила эту обиду, все эти претензии, и она начинает покупать эти дудаим. Она сделала вид, что она не услышала этих обидных слов о том, что она украла мужа у сестры. Она говорит, сколько это стоит, что я должна отдать, чтобы получить эти дудаим. Она вступает в эти торги, она выторговывает у своей сестры эти таинственные целебные плоды, и на этом история заканчивается. То есть вывод, который делают наши мудрецы уже на этом этапе, ну любой, я думаю, из нас в такой подобной ситуации, он бы свои права начал отстаивать. Я у тебя украла? Да это ты у меня еще раньше украла. А Талмуд говорит, не продают добро за гроши. Сделал доброе дело, не записывай в блокнотик, что тебе кто-то остался должен. Сделал доброе дело, отпусти его. Самое дурацкое, что может быть в мире, сделать доброе дело и записать кому-то долг, будешь мне должен. Так послушай, если так, так может тогда не надо мне твоего доброго дела. Ты предупреждай заранее. Если я буду должен, знаешь, сколько стоит ваше бесплатно вот это, да? когда стучатся тебе в дверь всевозможные там какие-то продавцы, в скобках зачастую аферисты, не хочу всех продавцов обижать, но нередко это бесплатно, возьмите, ну, просто потом надо перевести там такую-то сумму на такой-то счет, а так вообще это абсолютно бесплатно. Нет ничего дороже, чем то, что раздается бесплатно. И не место здесь и не время, чтобы я вам рассказывал про бесплатный сыр, лежащий в мышеловке. А вот что да, я вам таки действительно расскажу. Вот никогда не догадаетесь, что. Армянскую поговорку. Как вам найти армянскую поговорку во время урока Торы? А поговорка обалденная. И тот факт, что ее умудрились мультипликаторы впихнуть в один из моих любимых армянских мультфильмов, это просто шедевральная находка. Итак, армянская поговорка, которой более 3000 лет, не падайте со стула, «Делай добро и бросай его в воду». Вспомнили мультик про доброго эха, да? «Делай добро и бросай его в воду». Что это значит? Сделав доброе дело, забудь о том, что ты его совершил. Забудь об этом добре. И никогда им не напоминай, им это, людям, о том, что сделал для них добро, потому что чаще всего они тебя об этом не просили. То есть, любопытно, обратите внимание, как часто мы делаем доброе дело не потому, что нас попросили. Нам показалось, что ну тут будет правильно так поступить, однако при этом мы не забыли в себе в какой-то подтайной блокнотик этот должок записать, будешь должен. Но я же тебя об этом не просил. Если ты это сделал, ну, действительно, вот такой душевный порыв, и ты испытал, и захотел быть для меня полезен, ну, так и пускай это будет называться добрым делом. Не пытайся его обналичить в этом мире. Что мы хотим сказать? Отпусти это туда, в сейф, в грядущий мир. Пусть это станет той заповедью, за которую я не хочу оплаты в этом мире. Пусть оно накапливается там с другими добрыми делами. Но тот, который говорит, нет, ты мне за это тут должен заплатить, ну, тогда ты, сделав добро, не бросил его в воду. Посмотрите, что делает наша праматерь Рахель. 1000 лет, говорит Талмуд, она молчит о своей награде. 1000 лет она не напоминает никому и никогда о том, что она отдала своего любимого мужчину в мужья своей сестре. И, в принципе, в эту секунду даже рассчитывать не могла на то, что он и на самой Рахель впоследствии тоже женится, и она станет хоть и второй женой, но точно не единственной женой своего любимого мужа Якова. Отдавая Якова, она теоретически, ну, скорее всего, считала, что потеряет его теперь навсегда. 1000 лет она молчит. То есть, разумеется, все, кто и изучал книгу Берешит, все знают, что Рахель не прожила 1000 лет. То есть, явно мы уже говорим, что ее физическая жизнь давно закончилась, она давным-давно умерла и была похоронена в Бейт-Лехеме по дороге в землю обетованную, когда Яков возвращается из Харана со своей большой семьей. К тому моменту, когда прошли эти 1000 лет, разрушен первый Иерусалимский храм. Пророк Ирмиягу, предсказатель и свидетель разрушения первого храма, наблюдает за сожжением Иерусалима с могилы пророка Шмуэля, с места, с холма, который называется Рама. Он выше намного, чем все остальные холмы иерусалимские. И наблюдая оттуда за падением и гибелью святого города, пророк Ирмияу молится, обращаясь ко всем праотцам. Значит, Талмуд говорит, что он, кстати, впоследствии побывает на могилах всех праотцов народа Израиля. И на каждой могиле он будет взывать к тому, что вы должны встать и пойти к трону Всесильного. Эй, Авраам, Ицхак, Яков, Лея, Рахель, царь Давид, царь Соломон, Шломо, идите к Богу у престола Его славы, требуйте, чтобы Всевышний остановил эту катастрофу, вернул еврейский народ и построил заново храм. С переменным успехом праотцы отзываются на его просьбы. Говорит Талмуд, что они все приходят к престолу славы, но не все достигают там нужного результата. Аврааму что-то творец отвечает такое, Ицхаку. И вот самое интересное, Рахель приходит к престолу славы, и что она говорит творцу? Я отдала свою любовь, свою семью, свое право быть женой Якова, я отдала своей сестре и никогда не ревновала их не ревновала никогда вот эти отношения, да, и никогда не ревновала к сестре, при том, что она реальная соперница по отношению ко мне в моем счастье. Она такая же женщина, как я, она тоже очень умная, тоже очень красивая. То есть это реальная соперница, не вымышленная, не какая-нибудь там придуманная, возможная, потенциальная, самая натуральная соперница, еще одна женщина рядом с тобой, которая также претендует на твоего мужа и даже имеет на него определенные юридические права. То есть у меня была реальная соперница, и я никогда не проявила ревности. Ревности к ней, ревности к мужу, ревности к отношениям, которые есть между ними. Ты же приревновал народ Израиля к беспомощным идолам, которые ничто, которые для тебя никакие не соперники. Они же, эти идолы, тебе не конкуренты. И тем не менее, ты приревновал, когда еврейский народ поймал на факте идолопоклонство, а вот они идолам молятся, они их любят, а меня не очень. Но это же абсолютно бездушные, мертвые, никчемные, бессмысленные статуэтки, эти идолы. И ты, Всевышний, как бы успокойся, потому что возьми пример с меня. Я не ревновала, и ты не ревнуй. И вот тут Всевышний говорит, ради тебя я избавлю народ из рабства, я верну их в землю обетованную и построю для них заново Иерусалим, восстановлю землю Израиля как страну. Наши мудрецы говорят здесь, получается, вот, она 1000 лет терпела, не обналичивала, сделал доброе дело, не записывай в блокнотик, делай добро и бросай его в воду. Так вот вопрос, Рахель сделала добро? Сделала. Бросила она его в воду? Вот мудрецы спрашивают, если бросила, как же через 1000 лет выловила? Так она, получается, все-таки решила однажды обналичить этот чек. Как будто бы она сказала, ваше величество, помните, мы для вас играли на плацу, когда вы к нам приезжали? Так надо заплатить, музыканты же бесплатно вам даже на похоронах не играют. Вы поймите правильно нас, музыкантов. Мы лабухи, такие ребята, нам платить надо тоже. Как будто бы Рахель приходит к Богу и говорит, не пора ли заплатить? И наши мудрецы, они говорят, посмотри, попросила ли она для себя? Попросила ли она, дай мне причитающееся за то доброе дело, которое я совершила. Она сказала, нет, я совершила какое-то дело, я никогда с этого копейки не взяла. Вывод, все добро, которое я совершила, оно в какой банк оно попало? Этого мира или мира грядущего? Я здесь не обналичила ни копейки. Вся сумма со всеми набежавшими процентами, она лежит в мире грядущем, в Улам-Аба. И поэтому, так как я ничего туда не взяла, и я понимаю, какая там должна была сумма набежать, моим детям это отдай. Отдай народу Израиля, отдай будущему. Мне ничего с этого не надо, и раньше не надо было, и теперь не хочу. Раз ты это делаешь для других людей, то ты действительно сделал добро и бросил его в воду, и никогда не напоминал, и мы получили новый нюанс для себя. И так мы делаем вывод. Обналичить свое доброе дело в этом мире – это такая инфляция, это такое уничижение и понижение статуса той награды, которую ты мог получить за это, когда ты взял действительно хороший поступок и конвертировал его в какие-то маленькие дурацкие штуки этого мира. Это настолько профанация. Это такой спуск, такая деградация для тех высоких вещей, на которые ты действительно мог бы рассчитывать, но никогда не рассчитывал, никогда не требовал, и оно там лежало для грядущего мира, и там накапливалось. И только теперь было обналичено для других, совершенно других людей. На закрепление этой мысли, на закрепление этого материала, я приведу вам одну хасидскую притчу. Хасид приходит к своему ребе и просит его благословения на богатство. Ребе говорит ему, ты купил лотерейный билет. Нет, это не анекдот, который вы, наверное, сейчас вспомнили. Покупай лотерейный билет, и ты выиграешь момент розыгрыша, ты получишь по этому лотерейному билету 100 тысяч рублей. Баснословная сумма даже для действительно богатых людей того времени. Наш хасид идет в кассу, покупает лотерейный билет, И очень быстро разносится весть, что ему великий праведник, ему Ребе лично пообещал, что он выиграет. Вот буквально через 2-3 месяца будет идти, значит, розыгрыш, и он выиграет 100 тысяч рублей. Все об этом знают, на него уже смотрят как на олигарха, ему уже многие предлагают, возьмите у нас кредит колбасу и вино, вы же все равно богатый человек, вы уже можете не экономить, уже начинаете привыкать к дорогим вещам. И вот в этот период времени, когда происходит осознание своего богатства, еще не до конца понятого, не до конца осязаемого героем этой истории, к нашему простому хасиду приходит богатый человек, он даже не приходит, а приезжает из райцентра, из губернского города, и говорит, я мог бы с вами побеседовать, давайте как олигарх с олигархом поговорим, потому что мы уже даже в городе знаем о том, что вы очень скоро станете самым богатым человеком в губернии, ибо 100 тысяч будет только у вас. Я примерно понимаю ваш уровень жизни и ваши потребности вот в этом поселке, в этой деревеньке, где вы живете. Вот между нами, олигархами, со сотней тысяч рублей в этой деревне нечего делать. Ну, здесь, в этой деревне, такие деньги не нужны. И потом, еще как-то нужно 2 месяца вам прожить до этого. И потом, я думаю, что вам уже сейчас нужны какие-то деньги. Поэтому, давайте так. Я у вас этот билет хочу купить. Но так как я тоже своего рода играю в лотерею, вы же еще ничего не выиграли, правильно? Я покупаю этот билет у вас сегодня за 1000 рублей. Я вам прямо сейчас даю 1000 рублей наличными. Вы мне отдаете этот выигрышный билет. И я теперь, а не вы, выиграю на него 100 тысяч в момент розыгрыша. Соглашайтесь. И наш хасид начинает бледнеть, пыхтеть, вспотел. И говорит, давайте, я продам вам его за 1000 рублей, потому что эти, ну, 100 где-то непонятно, 1000 прямо здесь. Кроме того, мне вообще как бы получается 100, может, и не надо. Я и здесь на 1000 рублей буду прекрасно себя чувствовать. Я согласен. Внимание! И тут олигарх, приехавший из губернского города, богач, приехавший из райцентра, он говорит, ничего я у вас не покупаю, потому что у вас ничего нет. Он говорит, как, мы же только что, казалось бы, поладили. Богач ему говорит, 100 тысяч не продают за 1000. Если бы у вас они действительно были, если бы действительно ваш билет был выигрышный, вы бы никогда не продали 1000 рублей, вы бы никогда не продали 100 тысяч рублей за 1000. А это означает, что вы сами до конца не верите в то, что ваш билет принесет вам 100 тысяч, а в вашей истории все именно на вере и доверии к этому праведнику построено. Если бы вы действительно верили, что он такой праведник, и то, что он сказал, обязательно исполнится, вы бы никогда, никогда в жизни 100 тысяч на 1000 не обменяли. Возьмите, друзья, это как формулу и поймите, что если у тебя в грядущем мире 100 тысяч, то каким надо быть дураком, чтобы обналичить их и превратить их в 1000 рублей, в этом материальном мире. Это же какая жуткая гиперинфляция должна произойти, чтобы я добровольно пошел на такой невыгодный обмен. Берем эту формулу на вооружение, набираемся терпения, дожидаемся третьей части нашего исследования в главе Ахараймот и получим ответы на все вопросы, которые мы с вами уже успели поднять в ходе нашего исследования. Я благодарю вас, друзья, за внимание и надеюсь, что мы обязательно все вместе встретимся в третьей заключительной части нашего урока, нашей лекции на главу Ахарей. Всего доброго, друзья. Мир вам. Шалом. Пока.